Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 ноября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Поддержанный партией оппозиционная платформа «За жизнь» Бойко Медведчука, самовыдвиженец Александр Гончаренко победил действующего мэра Краматорска Андрея Панкова во втором туре выборов 15 ноября. Он взял почти 58% голосов при 40% у конкурента. При этом явка в Краматорске составила всего 23%. Таким образом, нового мэра выбрали менее 19 тысяч из 160-тысячного населения города. Поддержал Гончаренко и народный депутат, директор одного из ключевых предприятий в городе «Энергомаш Спецсталь» Максим Ефимов, который, по словам журналистов, сформирует свою коалицию и в городском совете Краматорска. Почему проиграл бывший мэр Панков? Какую роль в победе Гончаренко сыграла поддержка ОПЗЖ? И значит ли его победа, что ключевым городом подконтрольной Украине части Донбасса теперь управляет партия Бойко Медведчука? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорск Андрей Романенко, Виталий Кулик, политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества, а также журналист Денис Казанский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Особенно будем рады голосу из Краматорска.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем со свежих новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Россия должна призвать незаконное вооруженное формирование немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области. Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине. В сообщении также говорится о том, что Великобритания разочарована тем, что новые КПВВ пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. Ранее с аналогичным призывом к России выступили Германия и Франция. Напомню, что Украина 10 ноября открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки ЛНР и ДНР отказались открывать КПВВ со своей стороны. Трехсторонняя контактная группа на заседании 11 ноября также не смогла договориться о дате открытия КПВВ на Донбассе. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Старогнатовки и Марьинки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют также в двух обстрелах, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. 16 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. Кроме того, по его данным, выявили 221 новый случай заражения. Больше всего таких случаев за сутки выявили в Мариупольской ОТГ. На Луганщине за прошедшие сутки выявили 22 новых случая заражения. По данным областного лабораторного центра, больше всего таких случаев выявили за сутки в Новопсковском районе. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк. Ожидается, что документ рассмотрят во вторник, 17 ноября. Вместе с тем, вице-спикер призвала парламент рассмотреть еще один проект постановления о своевременном информировании граждан с целью надлежащей подготовки к усилению противоэпидемических мер. При этом Кондратюк призвала органы местного самоуправления выполнять ранее введенные карантинные меры. Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Об этом Громадскому ТВ сообщил один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко. По его словам, решением суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции. Фактически суд первой инстанции будет еще раз пересматривать это дело. Напомню, 4 мая Печерский суд Киева заочно взял под стражу Виктора Януковича в деле об узурпации власти. В офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Виктора Януковича процедуру экстрадиции. По прогнозам синоптиков, завтра, 17 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Друзья, это были главные новости по состоянию на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения все публикации в украинской мировой прессе, которые с нашей точки зрения будут вам интересны. Вот что советуем вам почитать сегодня.
КПВВ на линии разграничения на Донбассе, скорее всего, полноценно уже не заработают никогда, утверждает представитель отдельных районов Донбасса в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью сайту «Остров». По его мнению, это политика. Коронавирус – только повод. Российские гибридные силы, по словам Гармаша, таким образом проводят определенную сегрегацию. Они убирают со своих территорий людей, у которых есть регистрация на подконтрольной части Украины. Таким образом, создают условия для отдаления от Украины. Подробнее читайте в интервью с Сергеем Гармашом на сайте «Остров». Чем сейчас живет Луганск? По мнению блогера Марины Фарбы, в городе в целом не происходит чего-то такого, что отличало бы жизнь городских жителей Ордло от жителей каких-то других городов мира. Но, по словам блогера, детали очень сильно влияют на общую картину. Например, лифты и светофоры в городе перестают работать в 21 час. В 23 часа выключается городская иллюминация и городские улицы пустеют. И еще почти незаметно изменился взгляд людей. Он стал недоверчивым, тусклым, робким и вряд ли счастливым. Подробнее читайте в материале «Письма из Луганска. Наши пенсионеры – самые успешные люди» на сайте Главком. В Луганской области волонтеры высадили более 10 тысяч саженцев на 3 гектарах будущего леса. Таким образом, они восстанавливают пострадавшие от пожаров массивы. Об этом сообщил глава Львовского областного совета Александр Ганущин на своей странице в Facebook. Около 200 человек за час высадили все и создали частичку будущих зеленых легких Луганской области. Саженцы сосны выращены во Львовской области, рассказывает Александр Ганущин.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире с нашими гостями. Обсудим победителя выборов на пост городского головы Краматорска Александра Гончаренко, которого поддержала партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Почему проиграл действующий мэр города Андрей Панков? Какую роль в победе Гончаренко сыграла поддержка партии «Оппозиционная платформа за жизнь»? И означает ли победа Гончаренко, что ключевым городом подконтрольной Украине части Донбасса теперь управляет партия Бойко Медведчука? Участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также сегодня в программе обсуждаем вот что. Почему в Донецке отменили концерт украинской рок-музыки? Смогут ли врачи остановить распространение коронавируса в Украине? И в чем сложность в логистике доставки вакцины от него? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Музыка вне политики. Отмените ДНР, блокадный Ленинград и укропы. Такая риторика сейчас преобладает в комментариях под сообщением о запрете вечера украинской рок-музыки в донецком клубе «Ганжубас-бар». Неужели в оккупированном Донецке до сих пор происходят украинские концерты? Кто на них ходит и почему отменили очередной? Разбирался мой коллега Александр Демченко.
Утром воскресенья 15 ноября на страничке ВКонтакте мероприятие «Хиты украинского рока», которое должно было пройти в легендарном донецком клубе «Ганжубас-бар», появилось сообщение о его отмене. Как объяснили организаторы, произошло это в связи с большим количеством негативных отзывов. Интересно, что не меньшее количество негативных отзывов вызвала и сама отмена вечеринки. В Донецке действительно и сейчас проходят мероприятия с украинской музыкой. Наиболее известные из них как раз такие вечера украинского рока в Ганжубас-баре. И проводят их заведения не подпольно, активно приглашают всех желающих. Сейчас вход на такое обошелся бы в 150 российских рублей. На одном из таких концертов пару лет назад инкогнито побывало и радио «Донбасс Реалии». Вот какая там атмосфера.
Привет,
Но украинскую музыку можно иногда услышать и в других клубах и заведениях. Обычно это или уже давно известные хиты, или новые композиции, попадающие в общий плейлист. О тематических мероприятиях речь не идет. В комментарии на страницу мероприятия, которое отменили в воскресенье, после его анонса пришло большое количество антиукраинских комментаторов. Один из них, например, бывший так называемый министр иностранных дел группировки ДНР Александр Кофман. Или представитель Донецкого отделения русской консервативной организации «Изборский клуб» Александр Дмитриев и глава запорожского антимайдана, сбежавший в Ордло, Артем Тимченко. В комментариях им активно апеллируют люди, которые были подписаны в сообщество клуба ВКонтакте или на само мероприятие и собирались на него прийти. В том числе говорят, что с угрозами пришли преимущественно те, кто в Ганджубасе и не бывал. Радио Донбасс Реалии много раз рассказывало о культурной жизни в оккупации. С концертами там ситуация не лучшая. Преимущественно в Донецк, как и в Луганск, приезжают российские артисты третьего эшелона, давно забытые исполнители.
Своими яркими и зажигательными песнями жителей и гостей города порадовала и группа «Марсель». К слову, это уже второй визит артистов в республику.
Концерт Григория Лепса на площади Ленина в Донецке 8 сентября 2020 года стал, пожалуй, самым масштабным подобным мероприятием со времен начала войны в Донбассе. Его активно использовали в пропаганде подконтрольные группировки ДНР СМИ. Бывает даже так, что под видом известной группы выступают ее двойники. Несколько лучше работают небольшие заведения, где проходят локальные концерты с местными, малоизвестными или кавер-группами.
Не было снов, мы носили трав, оркестр играл тушь.
В Украине каждый день растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Также каждый день врачи сообщают о смерти от этой болезни своих коллег. В настоящее время вспоминают нескольких врачей, которые не смогли побороть COVID-19 и умерли практически на боевом посту, спасая жизни пациентов.
Днепр, больница имени Мечникова. У входа рано утром врачи прощаются со своим коллегой, реаниматологом Борисом Павленко. В этой больнице Борис Павленко заведовал детской реанимацией, спас сотни младенцев. С началом пандемии его отделение стало принимать беременных, инфицированных ковидом. В конце октября реаниматолог заразился и сам.
Он просто упал на ходу. Когда обратился, уже, наверное, было поздно.
В этот же день в Днепре из-за коронавируса скончался еще один медик, директор детской больницы Виктор Славицкий. Его медучреждение – единственная госпитальная база для детей с коронавирусом в целом регионе. Врач Инесса Шевченко знала и Славицкого, и Павленко.
Я просто до утра сидела на улице, на лавочке, потому что вот эти мои мысли тяжелые, они прерывались рыданиями. Мы плачем, и знаете, страшно думать о том, а кто следующий.
Инесса рассказывает, несмотря на то, что оба врача были обеспечены средствами защиты, это не спасло их от заражения. Ведь медики постоянно находятся в зоне максимальной концентрации вируса. К тому же, говорит, как правило, врачи поздно обращаются за помощью.
Врача держит до определенного времени адреналин. Мы ведь привыкли болеть на ногах. И наши коллеги говорят, что самые плохие, самые тяжелые пациенты – это медработники.
Жертвами коронавируса часто становятся и семейные врачи, которые принимают пациентов в поликлинике. Свою маму медика Анастасия Корничук похоронила в конце октября. Говорит, болезнь развивалась очень быстро. Первые симптомы у мамы появились после дежурства. Тест на ковид показал позитивный результат. Через несколько дней женщину уже забрала скорая.
Коли ми її везли швидкою допомогою, ну, до Боголюби, я могла сісти як лікар, я так само просто лікар-інтерн, я, ну, могла сісти з нею. Це останній раз, коли я її побачила. Це цю годину, коли ми її везли, це останній раз, коли я її побачила.
В больнице состояние ее мамы было стабильно тяжелым. Через неделю женщину перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. За несколько дней она умерла.
Тело привезли в нашу Волинську обласну лікарню, и я забрала только тело. И сразу повезли ее на кладовище. Ну, не дозволили навіть побачити, відкрити труну, не дозволили.
Сейчас Анастасия пытается доказать, что ее мама заразилась коронавирусом на работе. В таком случае государство обещает семьям выплату больше, чем $50 000. Но для этого проводят целое расследование. По официальным данным, всего за время пандемии в Украине от коронавируса умерли 140 медиков. Но компенсацию от государства получили лишь 14 семей.
Мама не вернути. Ну, звісно, мама не вернути. Але держава має якось Ну, вона держава має якось підтримати.
Доктор Неся Шевченко говорит, ситуация с медперсоналом в украинских больницах уже критическая. Врачей не хватает, а пациентов с каждым днем становится все больше.
Болеют, умирают, увольняются, заставить никого невозможно работать. У нас хватает больниц, реально хватает, и отделений хватает, и палаты, коек. Но здания, палаты, койки, они не лечат. Лечат живые люди, а их нет. Они заканчиваются.
Евгения Токарь, Наталья Маевская, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Еще немного о COVID-19. Вакцина против коронавируса, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность. Об этом заявили создатели вакцины по окончании третьего этапа клинических испытаний. По их словам, она снижает риск заболевания коронавирусом на 90%. Но не все так просто. Какие сложности могут быть с ее доставкой и использованием? Об этом проекту в настоящее время рассказал эпидемиолог Михаил Фаворов.
День очень важный для всех, поскольку показана принципиальная возможность создания вакцинного препарата. И хотя все, так сказать, надеялись на это, все доказательства такие лабораторные тому были, но когда это наконец показано на практике, на людях, это уже вселяет достаточно значительную уверенность. Таким образом, получив подобную вакцину, складывается ощущение, что все, с завтрашнего дня всех начнут прививать. Ну, конечно, не так. Потому что, прежде всего, ее надо наработать. Миллионы, сотни миллионов, и, наверное, даже больше доз этой вакцины, потому что она будет вводиться двукратно. Но и это еще не главное. Главное, что трудность будет очень большая с логистикой. Эта вакцина нуждается в глубокой заморозке. Вот эта глубокая заморозка уже сейчас ставит огромный вопрос о том, куда, когда, кто сможет ее доставлять, где ее хранить.
То есть можно сказать, что небрежное хранение, за которым пациент даже проследить не может, может просто привести к тому, что она, ну, как плацебо получится?
Ну, не как плацебо, просто там ничего не будет. В смысле, она будет, может разрушаться. Да, вот эта проблема очень серьезная. И, конечно, это, как вам сказать, ограничение данной вакцины. Хотя принципиальная возможность того, что можно вакцинировать и ковида не будет, уже показана.
А вот российская вакцина, она тоже требует специального оборудования. Это разные вакцины, по сути, действия или нет?
Российская вакцина требует обычных, так сказать, мер, принятых для вакцин, то есть холодильник, но вакцина принципиально иная, и это они отличаются между собой больше, ну как сравнить, чем слон и мышь.
Что лучше? А вот с точки зрения пользователя или нельзя вообще сравнивать? Нет таких показаний,
нет,
что лучше?
Мы посмотрим, что лучше по наличию окончания третьей фазы. В России третья фаза не окончена.
Вот поэтому вы сказали, что российской вакцины еще нет. Вы как бы сказали, что вот наконец-то появилась, потому что в России считается, что уже даже две появились.
Это грубейший, так сказать, популистский подход, потому что определение наличия вакцины – завершение третьей фазы. Но тут нельзя сравнивать. В России нет данных третьей фазы.
Вот в чем
вообще
дело.
Нет. О чем говорить? А у них есть совершенно законные, регуляторные. Понимаете, у нас очень регуляторная наука. Иначе в каждой лаборатории на коленке кто-нибудь будет создавать и говорить, у меня вакцины, всех колоть. Поэтому у нас очень все зарегулировано.
Понял.
И не только ВОЗом, национальными, так сказать, здравоохранениями и так далее. Поэтому все, что мы знаем на сегодняшний день, в мире появились первые предварительные результаты испытания третьей фазы вакцины.
Может ли вирус извернуться и мутировать как-нибудь хитро так, чтобы эту вакцину свести на нет? Или теперь уже нет?
Очень сложный вопрос. Потому что он старается сделать... извернуться. Он старается мутировать так, как ему будет лучше. То есть идея у вируса какая? Совершенно противоположная, чем большинство людей думает. Вирус хочет, чтобы он стал нашим паразитом, чтобы мы на него внимания не обращали, оставили в покое. Он будет размножаться, передаваться, и он будет жить, и мы будем жить. То же самое у нас произошло со всеми остальными ковидами. У нас их порядка 20 разных ковид-вирусов, которые в нашей циркулируют. Но, может быть, это произошло, когда мы в пещерах жили. Поэтому, да, поэтому у вируса вот такая задача. Поэтому мутировать он будет все время. Но уже показано очень твердо, что у него есть так называемые константные участки. То есть, если их изменить, он дохнет.
Ага, вот почему
МРНК. Да, поэтому вакцины нацелены на антитела к константным участкам. То есть, да, мы боремся, он с нами борется, мы боремся с ним. Совершенно круглый. Поэтому как... вероятность, когда вы меня спрашиваете, вероятность есть, что он мутирует? Есть. Реально это может случиться? Вряд ли.
В какой момент в магазине можно будет без масок заходить, не боясь?
А без масок в магазин вы будете заходить, не боясь, в апреле.
Если сейчас начать?
Нет, просто ничего вы не будете делать, вы все равно будете заходить в апреле, потому что сезон, этот вирус очень сезонный, о чем я говорил все лето, что у нас будет самый высокий пик в ноябре-декабре. Вот ноябрь-декабрь пройдет, и он у нас будет падать. Это нормальная эпидемиология респираторного заболевания. И где-то к концу марта мы совершенно уже очухаемся, и передачи такой не будет, и он уйдет уже просто из циркуляции. Да, вакцина – это предотвращение следующего подъема. Вакцина – это предотвращение, ну так скажем, октября следующего года.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Поддержанный партией оппозиционная платформа «За жизнь» Бойко Медведчука, самовыдвиженец Александр Гончаренко победил действующего мэра Краматорска Андрея Панкова во втором туре выборов, который состоялся в этом городе 15 ноября. Он взял почти 58% голосов при 40% у конкурента. Что интересно, при этом явка в Краматорске составила всего 23%. То есть нового мэра выбрали менее 19 тысяч избирателей из 160-тысячного населения города. Вот даже сейчас, смотрю на цифры, 140 тысяч человек внесены в списки избирателей в Краматорске, то есть могли бы принять участие в этих выборах, но, как видим, только 23% из них пришли на избирательные участки. Поддержал избранного мэра Гончаренко и народный депутат, директор одного из ключевых предприятий в городе, энергомаш «Спецсталь» Максим Ефимов, который, по словам журналистов, сформирует и свою коалицию в горсовете Краматорска. Почему проиграл действующий мэр Панков? Какую роль в победе Гончаренко сыграла поддержка ОПЗЖ? Значит ли победа Гончаренко, что ключевым городом подконтрольной Украине части Донбасса теперь управляет партия Бойко Медведчука? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сейчас с нами политолог, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорск Андрей Романенко. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Присоединяться также, надеюсь, к нашему разговору журналист Денис Казанский и политолог Виталий Кулик. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Будет особенно интересно слышать голос непосредственно из Краматорска. Поделитесь вашими впечатлениями от прошедших политических баталий. Говорили о том, что достаточно грязная была политическая борьба. Вот почему так мало людей пришло, допустим, с вашей точки зрения, вопрос к краматорчанам? И связываете ли вы победу Александра Гончаренко с поддержкой от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» или в его победе другие причины? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Андрей, давайте обсудим явку. Как так вышло, что только 23% горожан пришло выбирать мэра? Дело в том, что краматорчане не видели вариантов своего кандидата. Дело в том, что боялись коронавируса или в чем-то еще? Почему так мало?
Мне кажется, что тут дело во всем на самом деле. Это и разочарование в политике вообще, и усталость от выборов, и коронавирус, и плохая погода. Все это сыграло, и в результате, да, действительно пришло 23%. Я единственное уточню, что Краматорск 200-тысячный город, плюс у нас еще есть переселенцы, которые не могут участвовать в выборах. Ну, то есть, по факту, сейчас в Краматорске живет порядка 250 тысяч человек. И действительно, вот этот результат, который показал Александр Гончаренко, он меньше 19 тысяч. Это самый низкий результат за все выборы мэров за последние 15 лет. Даже там довоенный мэр Геннадий Костюков во время своей каденции на второй срок, жутко непопулярный, на то набрал на 500 голосов больше, чем Александр Гончаренко в этот раз. А я не связываю это с поддержкой ОПЗЖ или какой-то другой политической силы, потому что за него на самом деле агитировали еще и слуги народов. То есть у нас такая широкая коалиция получается в Краматорске. Но есть еще один важный факт. Фактически в пользу Гончаренко сработала, назовем это, мобилизация электората. Потому что если мы посмотрим на картину города, где какая явка, где какой процент поддержки, мы видим, что на поселках, где живет в основном очень взрослое население, назовем это так, поддержка Александра Гончаренко в 4, 5, иногда и в 7 раз выше, чем у Андрея Панкова, и явка выше, чем в среднем по городе, то есть с электоратом целенаправленно работали.
А вот даже обращался накануне выборов, накануне этого второго тура, Александр Гончаренко непосредственно к пенсионерам, насколько я понимаю, обещал не оставить их один на один с ковидом. Может быть, это сработало, и поверили пенсионеры, которые боятся вот коронавирусной инфекции?
Я не думаю, что 80-летние поселки, 80-летние пенсионеры на поселках городских активно смотрят социальные сети и YouTube. Там была прямая работа с избирателями, от двора к двору, обещание каждой конкретной бабушки, что у нее все будет хорошо. Вот это вот все работало.
Андрей, а вы вот не говорят ли в Краматорске, вы не видите, как политолог, ну вот такого риска недостатка легитимности избранного мэра? Ну вот десятая часть, получается, из горожан, которые имели право голоса, только его выбрали. Нет ли таких вот настроений, нет ли раскола в обществе определенного, связанного с тем, что избрали Гончаренко? Как отнеслись вообще к вот этой новости о том, что он победил в городе?
Ну, на самом деле, мне трудно говорить как-то за весь город, но мне кажется, вот там 75% не пришли, проголосовали, им было все равно, им сейчас по-прежнему все равно, что будет с городом, что происходит, и кто будет мэр. И это огромная проблема, потому что, ну, это очень низкий уровень легитимности, и мэру будет тяжело идти на какие-то непопулярные шаги, тем более впереди у него серьезные вызовы, коронавирус, это и медицинский вызов, и социальный вызов, и нелегкая зима, как мы только что сейчас слышали, до апреля надо еще дожить всем, и гражданам в прямом смысле, краматорчанам, не только и бизнесу, который есть в городе.
Давайте Дениса Казанского подключим к нашему разговору. Он с нами по телефону. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, вы в Фейсбуке о предвыборных баталиях Краматорске написали следующее, цитата: «То, что происходит сейчас в городе, это откровенный плевок в его жителей и их право выбора. Поясните, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, о чем вы».
Ну, я, в принципе, там, я думаю, что достаточно подробно написал. На самом деле, когда мы вот говорим, да, о том, что якобы кандидата Гончаренко поддерживала широкая коалиция, там, «Слуга народа», ОПЗЖ, на самом деле надо понимать, что его поддерживал Максим Ефимов. То есть вот эта вся коалиция, это, по сути, один человек. Есть такой, как бы, неофициальный хозяин Краматорска, как его там называют, да, то есть такой восходящая звезда украинской олигархии, владелец завода «Энергомаш Спецстали», ряда теперь уже бывших активов семьи Януковича, это Максим Ефимов. Это достаточно богатый, влиятельный человек, который является депутатом от Краматорска, по округу этому он избирался в парламент. И он фактически все местные партийные организации покупает как франшизы, а потом они в итоге вот как бы изображают такой как бы плюрализм, коалицию, и выдвигают человека, который по факту является тоже ставленником Максима Ефимова, вот этот кандидат Гончаренко. Вот, поэтому, и, кроме того, были свидетельства и подкупа, за то, что мне как бы присылали такие материалы, причем это не мне присылали, скажем так, и скрины, как переписки, а как людей покупают. Но я их уже не стал выкладывать, потому что я понимаю, что скрин это как бы не подтверждение, не доказательство. А вот то, что это было зафиксировано полицией и задокументированы такие случаи, я вот выкладывал как раз документы, которые говорят о том, что они были задокументированы, а вот это да, это факт, и то есть уже нельзя сказать, что не было подкупа, потому что были вот такие факты подкупа. Кроме того, о чем говорить, если бюллетени на эти выборы печатала местная типография, которая, опять же, подконтрольна депутату из партии Максима Ефимова. То есть из той же партии, из той же команды, откуда Гончаренко. То есть, получается, бюллетени для выборов печатает по факту один из кандидатов, да, то есть, ну, его команда. Ну, и, понимаете, это все открывает такие широкие возможности для подтасовок, вбросов и фальсификаций.
Денис, а вы назвали вот «Энергомаш Спецсталь» одно из образующих предприятий города, говорите о том, что неформальный хозяин города, но как же НКМЗ и Георгий Скударь, который он назывался, собственно говоря, хозяином города, какую роль он играет вот в этом противостоянии?
В НКМЗ, да, они всегда претендовали на, скажем так, на большой тоже кусок пирога, да, на власть в этом городе. Но вот в последнее время они теряют власть, теряют хватку. Видимо, это связано с возрастом. То есть Максим Ефимов, это, ну, как для бизнеса и для политика, человек достаточно молодой, ему там немного за 40, а Георгий Скудар, ему уже там глубоко за 70. Поэтому он, как говорится, уже представитель такой, как бы, старой вот этой вот элиты, которые уходят постепенно, отходят. Видимо, я думаю, что с этим связано. Хотя они тоже, естественно, да, у них была, ну, они выдвигали своих людей, НКМЗ, то есть они тоже провели в горсовет свое представительство. Это все было, но, тем не менее, вот видите, как бы, меняются времена, меняются элиты. Когда-то и Близнюк тоже был в Краматорске, скажем так, на первых ролях, а сейчас его там уже практически клан Близнюков, как бы, отошел, задвинут на вторые роли. Поэтому вот как бы идут политические процессы. Тут в этом отношении, да, можно сказать, что произошел определенный прогресс. То есть на Донбассе, а после развала партии регионов, образовалась такая политическая конкуренция. То есть вот эти кланы, которые раньше входили в партию регионов, были объединены под одним брендом политическим, теперь разбились на разные мелкие группировки и враждуют друг с другом. Ну вот мы видим как бы элементы такой, в том числе вражды, борьбы в Краматорске.
Зачем Александру Гончаренко и вот стоящему за ним, как по вашим словам, Максиму Ефимову, власть такая в городе? Зачем вот эти вот подкупы, зачем потасовки, вот даже видео достаточно жесткой драки в Тиразберкоме, которая состоялась, зачем свои люди в различных политических проектах? Вот с Ефимовым вы говорите о том, что связаны люди в партиях «Наш Краматорск», ОПЗЖ, «Слуга народа», которые прошли в городской совет. Зачем такой массированный заход во власть? Зачем Ефимову и Гончаренко власть в Краматорске? Зачем такая борьба?
Ну, это уже вопрос из области философии, наверное. Зачем людям власть? Почему люди жаждут власти? Почему олигархам всегда мало? Почему мало миллиарда, нужно 2 миллиарда? Хотя, казалось бы, 1 миллиард – это тоже много. То есть, ну, люди хотят власти, люди хотят контроля, в том числе там контроля над городом, да, чтобы устранить конкурентов, чтобы, очевидно, скажем так, лоббировать свои интересы, в том числе бизнес-интересы. Ну, как бы как везде, здесь Краматорск не уникален абсолютно.
Ну вот уникален, наверное, только в политических методах борьбы, Денис, правильно я понимаю?
Да нет, я бы и не сказал, что и здесь что-то уникальное. Ну а что, у нас в стране нет фальсификации, или у нас в стране нет олигархов, или беспредела, скажем так, какого-то вот в плане там выборов, подтасовок и так далее. Тут ничего нет такого, чего мы не видели. К сожалению, тут надо по-другому рассуждать, что, к сожалению, ничего не меняется. То есть вот эти явления, они же у нас наблюдались давно, и во времена Януковича они, наверное, цвели пышным цветом. И вот меняется, казалось бы, власть, я имею в виду в стране, да, меняются лозунги, люди говорят о том, что, скажем так, у нас прошла эпоха бедности, там, прошла, надо жить по-новому, там не будет коррупции, но мы видим, что вот в этих маленьких таких феодальных наделах, там, к сожалению, вот такие старые коррупционные традиции, они сохраняются.
Вопрос Андрею Романенко. Андрей, а почему первый номер ОПЗЖ в горсовет Краматорска Геннадий Суков поддержал победившего Александра Гончаренко? В чем тут совпадение интересов?
Ну, на самом деле, эта коалиция между Суковым и Гончаренко начала формироваться еще тогда, когда Геннадий Сергеевич работал на НКМЗ. И, собственно говоря, была такая идея, что Гончаренко будет представлять сразу два завода и два крупных предприятия, два клана поддержат его выдвижение. А как мы поняли, потом это все делалось за спиной Георгия Скударя, и буквально там за несколько недель до выборов Геннадий Суков перестал руководить НКМЗ. И вот поэтому, собственно говоря, это надежда на его политическое будущее, что он найдет себя в ОПЗЖ, потому что он перестал быть причастным к клану НКМЗ, крупному клану, и теперь ему надо искать новых покровителей, новую силу, с которой можно продолжать жить в городе.
А насколько новый мэр Краматорска аффилирован с ОПЗЖ? Можно говорить о том, что он, ну вот, член этой партии, возможно, или союзник ее политический, экономический?
Ну, смотрите, да, мы не можем говорить, он не является членом ОПЗЖ, что он идет как независимый кандидат, в том числе от Максима Ефимова и его команды «Наш Краматорск». Но тут вопрос в том, насколько ОПЗЖ связано с Максимом Ефимовым. Когда мы смотрим на людей, которые прошли от ОПЗЖ в городской совет, ну, это где-то там наполовину, это люди Максима Ефимова, сотрудники его предприятий, его бизнес-партнеры, его старые друзья и знакомые. И, собственно говоря, вот связка такая существует между ОПЗЖ и Максимом Ефимовым и, как следствие, между Максимом Ефимовым и Александром Гончаренко.
Денис, вопрос Денису Казанскому. Денис, ну вот насколько можно говорить, или это с большой натяжкой, что сейчас ОПЗЖ каким-то образом контролирует вот ключевой, крупнейший город подконтрольной Украине части Донбасса? Можно ли вот в таком русле рассуждать?
Ну, отчасти да, если у них есть какая-то договоренность с Максимом Ефимовым, я же не знаю деталей, но раз вот они, скажем так, предоставили ему франшизу, да, или какой-то пакета акций своей вот этой региональной краматорской организации, значит, очевидно, у них есть какая-то договоренность, и вот, в частности, они тоже контролируют Краматорск. То есть они, очевидно, тоже от этого что-то получат. Хотя, безусловно, главный бенефициар тут именно Максим Ефимов как личность, да, как вот, как единица, как олигарх. В основном, конечно, выгодополучатель – это он.
То есть вы бы сравнили вот Максима Ефимова с Анатолием Близнюком или другими политиками-тяжеловесами, которые также набирали власть вот, в городах Донбасса, а потом выходили, допустим, на всеукраинский уровень. В каком-то смысле это повторение вот предыдущих политических карьер на Донбассе, которые мы видели?
Ну, в какой-то степени да. Возможно, там с поправками на какие-то новые реалии. Но да, мы видим, по сути, такую смену поколений. То есть, сможет ли он вырасти во что-то большее? Мне сложно сказать, на национальном уровне, потому что и Близнюк, и Скуда, они все-таки остались больше олигархами там регионального масштаба, то есть в Украине их, конечно, знали, но сказать, что они там были, влияли в масштабах Украины, конечно, нет. Вот, поэтому вот что будет дальше с Максимом Ефимовым, тут надо смотреть, я же не знаю тоже, опять же, какие цели он себе ставит. Возможно, он как бы просто ему достаточно уютно там в Донецкой области, где он как бы особо не собирается там дальше каким-то образом там претендовать на другие регионы, на большее влияние. А может быть и будет, то есть это посмотрим, как говорится.
0800 300 403, номер прямого эфира. С нами журналист Денис Казанский, политолог из Краматорска Андрей Романенко. Слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск.
Слушаем вас.
Да, я, в принципе, соглашусь с Денисом Казанским. Здесь авторитет так называемого нового олигарха сыграл свою роль Максима Ефимова. И, общаясь с людьми, я, конечно, голосовал за Панкова. Ну, да, людей было очень мало, и вот этот авторитет. А Панков, у него такой характер еще неразговорчивый. А здесь программа была такая активная рекламная кампания за Гончаренко. Очень люди такие разговорчивые, очень такие активные. И вот это, наверное, сыграло роль. Но есть свои плюсы. Скажу, что все-таки сменяемость власти – это тоже хорошо. И Максим Ефимов, мне кажется, он не ляжет под ОПЗЖ все-таки. Это такая самостоятельная фигура. Уже такой сложившийся, маленький пока олигарх, но я думаю, он будет свою игру вести, совершенно верно.
Скажите, а в чем его очарование? Вы говорите о том, что авторитет сыграл на краматорчан. Чем он нравится краматорчанам, чтобы понять политическую культуру? Да, за что голосовали?
Футбольный клуб «Авангард», это его клуб, он его спонсирует. Многие, кто любят спорт, они поддержали в этом плане Максима Ефимова. И инфраструктурные проекты, парки, сад Бернацкого, это все было тогда под флагом Максима Ефимова. Я это помню, все эти строительства, парки. С Панковым там связывают в основном местные жители, это какие-то там детские площадки, какие-то мелкие проекты. Вот. Почему-то вот так вот.
Спасибо, интересное мнение с места послушать было. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Александр, Луганська область. Колись, наверное, годів 20 назад, кто-то из западных деятелей, а может и 30 лет назад, сказал кому-то из наших, то ли Кучме, то ли кому-то еще, и сказал, что, говорит, самый главный тормоз у вас – И всем преобразованием таким, да, это ваш народ. И вот это оно, все эти выборы везде по Украине это подтверждают. Потому что люди голосуют, вот пошли пенсионеры, проголосовали и выбрали. И то жменька пенсионеров, и так везде это.
Спасибо. Спасибо. Такое наблюдение. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Меня зовут Александр, я звоню из Днепра. Я сразу скажу, что не знаю ни одного, ни другого кандидата, но позвонил, чтобы сказать я коротко. Вот наша беда, вот я отчасти, может, полностью согласен с предыдущим дозвонивачем. Да, он правильно сказал. Люди голосуют иногда за лавочки, иногда, вот знаете, набор таких голосовальщиков, он не богат. Он, вот они говорят, ну вот они хоть что-то делают. Или они там раздали какие-то продуктовые наборы, или еще что-то. А если по сути, да, вот что такое ОПЗЖ? Это русский мир. Люди проголосовали в Краматорске за русский мир, за партию Медведчука. Не понимая того, что эта партия притаскала сюда войну. Это они привели войну. Путин идет туда, где скулят за русским миром. Там, где не только русская речь, а там, где именно, извините за такое слово, скулят за русским миром. И вот эти люди, да, которые... Это их выбор, конечно. Ничего не... Если там честно все прошло. Но они проголосовали, по сути, за войну. Это там, где Россия, там будет война. Этим людям не будет хорошо. А поскольку это часть Украины, и Краматорск – это Украина, то я озабочен и не знаю, как вот будет дальше, вот, как это будет влиять, если вот люди будут голосовать за таких кандидатов, которые, третий раз повторю, они тащат сюда войну.
Спасибо, услышали вас. Ну, давайте Андрею Романенко дадим слово. Андрей, ну, насколько вы разделяете вот опасения слушателя? Насколько голосовали краматорчане за ОПЗЖ, когда выбирали нового мэра? И насколько влияние ОПЗЖ это велико? И насколько, ну, опасность для города в этом есть? Алло, Андрей, слышите нас? Восстанавливаем связь с Андреем Романенко. Пока послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Краматорска. Просто хочу сказать, что я услышу мнение многих радиослушателей, которые не являются жителями Краматорска. И удивляюсь, как они пытаются судить об этом. Я, конечно, не являюсь сторонником ни одного, ни другого кандидата. Но просто хочу сказать, еще лет пять бы... Этот бы Панков превратил бы город в полные руины. Значит, угробил все городское хозяйство полностью. Что только это самое. Поэтому тут от него ожидать что-либо нового было вообще невозможно. Понимаете? Вот. Так что жалеть не о чем.
Абсолютно. А если не секрет, вы сторонник кого? Вам не было за кого голосовать на этих...
Я не сторонник ОПЗЖ и не сторонник... Кстати, Панков является человеком Ахметова. Банк Пумп. Раньше он был управляющим банка отделения Пумп в городе Краматорске до своего избрания мэра. Вот. Поэтому тут особо жалеть некого. Вот. Поэтому люди выбирали из реалий.
Понятно, да. Скажите, а у вас был хотя бы в первом туре ваш кандидат, кого вы искренне поддерживали?
Был, сейчас, я секундочку.
Ну, он хотя бы набрал какие-то голоса, вот что-то хотя бы набрал?
Ну, совсем немножко. Я не хочу говорить фамилию.
Да, но хорошо, просто интересно, да, многие жители многих городов в Украине оказались вот во втором туре перед растяжкой, когда ни один из кандидатов не удовлетворяет их политическим запросам, и, наверное, поэтому объясняется низкая явка на этом втором туре. Вот вроде восстановили мы связь с Андреем Романенко. Андрей, вот говорил наш слушатель о том, что голосовали за Гончаренко как за ОПЗЖ, как за русский мир, и вот, мол, крупнейший ключевой город в опасности из-за того, что там усиливается оппозиционная платформа «За жизнь». Как прокомментируете?
Ну, на самом деле, никто не голосовал за Гончаренко как представителя ОПЗЖ. В Краматорске все достаточно. Максим, Максим Ефимов – это человек без определенной партии. Я напомню, что он был регионалом, потом он сотрудничал с блоком Петра Порошенко. В городском совете его представляла фракция «Наш край». Сейчас он активно пытается задружиться со «Слугой народа», с оппозиционным блоком. Это такая история о том, что нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы. И вот, наверное, есть какой-то интерес Максима Ефимова. Что касается угрозы от прихода ОПЗЖ к власти в Краматорске, она такая же, как в любом другом городе Украины. Скорее всего, они будут играть на раскачивание ситуации в регионах, не особо полагаясь на регионы. Я так понимаю, что ОПЗЖ примерно, Путин примерно понимает, что откусывать по кусочку тяжело, им интересует дестабилизация вообще всей стране. И вот такой неспокойный регион – это возможность дестабилизировать ситуацию в стране вообще. И тут зависит насколько, от того, насколько власть, я имею в виду ОБГУС, администрация и президентские РНБУ будут готовы к введению института военно-гражданских администраций, если городской совет не сможет работать эффективно или городской совет начнет раскачивать ситуацию в городе. К счастью, для Донецка и Луганских областей есть этот институт. Им активно пользуются. Я напомню, что там по состоянию на сейчас в нескольких ключевых городах Луганской области существуют военно-гражданские администрации, исключительно из-за того, что городской совет и городские головы не смогли найти общий язык и начать работать в интересах каждого конкретного города.
А горсовет теперь не будет конфликтовать с городским головой Краматорска, насколько я понимаю. Будет там коалиция, которая будет помогать новому мэру. Андрей, правильно я понимаю?
Ну, мы видим к тому, что да, но я бы даже сказал так, что мы идем к тому, что у нас будет коалиция, которая будет полностью контролировать мэра. То есть если вдруг по какой-то причине мэр осознает себя большой политической фигурой, новый мэр, то у Максима Ефимова есть 28 голосов, чтобы в любой момент отправить его в отставку. Ну, я в это не очень верю, что будет такая самостоятельность, но все-таки будет. Ну, и вообще я бы сказал, что у нас в Краматорске ждут очень веселые времена, потому что мы, как сказал Денис, мы не знаем, кто кому что обещал. И вот в ближайшее время, на этой неделе, должна состояться первая сессия городского совета. И я так понимаю, что уже будет очень многое понятно по тому, кому достанется должность секретаря городского совета. Потому что я так понимаю, что Максим Ефимов хотел бы получить себе эту должность, ну, в смысле своей политической силы нашему Краматорску. Оппозиционный блок, как победитель формальных выборов, тоже бы не прочь иметь своего секретаря горсовета. И не факт, что это будут люди Ефимова, аффилированные внутри ОПЗЖ. Но мы помним, что существует версия о том, что «Слуга народа» пытается получить своих секретарей городского совета практически во всех выигранных городах Донецкой области, где они проиграли, по сути. И это тоже, мы не знаем, какие обещания там еще давались.
Пару вопросов еще зададим Виталию Кулику, политологу, директору Центра исследований проблем гражданского общества. Он с вами по телефону. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, как вы, вот если подсуммировать результаты местных выборов в Донецкой и Луганской областях, там есть, вот многие обозреватели говорят о том, что это вот некая битва между Медведчуком Бойко и Ринатом Ахметовым. Вы рассматриваете это так? Если да, то кто выиграл в этой битве и что лучше для Украины? Победа кого?
Ну, чужой против хищника. Вот так можно было бы сформулировать итоги этих выборов, но с другой стороны, я бы не сводил бы к такому дихотомии противостояния Медведчука и Ахметова. Ведь абсолютно правильно сказал господин Романенко о том, что Ефимов — это человек, который имеет собственные амбиции в городе, и его влияние достаточно серьезно, и сказать, что он на чьей-то стороне, на стороне Медведчука, на стороне Ахметова, я бы не сказал, у него там есть свой интерес. То же самое в Славянске, например, происходит, и там есть группа Недавы, которая также имеет свой интерес вот в этом раскладе, которая неплохо блокируется со Штепой, и сказать, что там кто-то выиграл, ну, ОПЗЖ или оппозиционный блок, который аффилирован с Ахметовым, тоже я бы такое не сказал бы. В многих других городах Донбасса и в Луганской области мы видим похожие вещи, когда внутри политических брендов, известных мегабрендов, которые мы рассматриваем с точки зрения национальной политики, противостояние Медведчуку и Ахметову, мы видим людей, которые связаны непосредственно с местными кланами, с местными группировками влияния. И поэтому во многих вопросах они будут слушаться не свое партийное руководство, а скорее будут ориентироваться на местные интересы. Это может привести, кстати, к целому ряду отзывов депутатских мандатов после начала действия императивного мандата, когда центральное руководство попытается разрушить мезальянсы, которые будут формироваться в первые дни формирования большинства на местном уровне, когда центральное руководство видит, что их франшизы, проданные или отданные на откуп тем или иным группам влияния, начинают блокироваться с людьми, которые не поддерживаются, с которыми есть конфликты на национальном уровне. Это сплошь и рядом, мы это видим по всей Украине. Например, в Бердянске, Запорожской области, ОПЗЖ будет блокироваться с партией «Европейская солидарность», потому что обе эти франшизы принадлежат одному олигарху Пономарю, депутату от ОПЗЖ. Похожие вещи есть на Донбассе, когда диаметрально противоположные политические силы оказываются в руках одной клана или одного группы интересов и будут блокироваться во время нужных голосований в местных советах. Например, во время бюджетных вопросов или голосования за землю или таких знаковых маркерных вопросов порядка дня местных советов.
То есть нивелируется идеология такая, которая вот на всеукраинском уровне только наблюдается интерес. На местном уровне?
Только интересы. Причем интересы местных мелких князьков. А что касается большого противостояния, мы его наблюдаем, но это больше такая наметка большой карты, электоральной карты перед возможными досрочными парламентскими выборами. Определение сфер влияния, где усиливаются те или иные позиции сторонников, а креатур, связанных с Медведчуком или связанных с Ахметовым и его группой влияния. Потому что даже внутри Ахметова существует несколько векторов.
Виталий, вот интересно еще ваше мнение, с вашей точки зрения, почему люди, вот в частности, на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, не только, конечно, но там, в частности, голосуют за ОПЗЖ, за партию Шария, партии, которые ярко позиционируют себя как пророссийские, которые в Украине часто рассматриваются вот как пятая колонна, люди голосуют за дружбу с Россией, люди голосуют за местных, почему люди отдают свои голоса, как вы думаете, вот сейчас вот на Донбассе фактически в каждый крупный горсовет прошла, допустим, кроме ОПЗЖ и партия Ширья?
Не только. Есть города на том же Донбассе, где в местные советы попадают такие политические силы, как «Сила людей», например. В Часов Яр в Донецкой области 8%. Это тоже о чем-то говорит. Но, с другой стороны, существует определенный тренд. Ведь эти политические силы, например, ОПЗЖ предлагает «Быстрый мир», предлагает забыть про 5 лет, про 6 лет, которые мы прожили про войну, откатать до 2013 года. Это простые решения сложных вопросов, которые предлагаются этими политическими силами, популистские решения. Они находят поддержку местного ректората, они ложатся на некие маркерные точки, которые узнаваемы для этого ректората. Это те же тренды, которые озвучивались партии регионов, да, это социалистами, например, или компартии. Здесь нет ничего нового, просто власть, которая была при Порошенко, не смогла сформировать порядка дня, повестки дня для этого избирателя, предложить ему некие инновационные предложения, тоже для него узнаваемые. Попытки нашего края занять эту нишу не увенчались успехом. Мы видим их показатели в том же Краматорске на уровне 1000 голосов. Единственная позиция, которую они неплохо заняли, это было в Славянске, в соседнем, где есть группа влияния Недавы, который сам там баллотировался и проиграл. Поэтому не сработали эффекты замещения. В то же время я бы не сильно преувеличивал угрозу ОПЗЖ. Внутри этой политической силы ускоряются противоречия. И я не исключаю, что к возможным досрочным парламентским выборам эта политическая сила не доживет в таком монолитном формате, как она является сейчас.
Поживем и увидим. Спасибо большое. Это был Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Андрей Романенко, политолог, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорске. И Денис Казанский, журналист, обсуждали победу Александра Гончаренко, прошу прощения, на выборах Краматорского городского головы.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
При фронтовых населенных пунктах Гранитном, Мирном и Виноградном открылись общественные пространства, оборудованные по последнему слову техники. В первую очередь хабы ориентированы на женщин. Почему, выясняло радио «Донбасс Реалии».
В Гранитном психологи из Киева учат женщин поселка правильно переживать стресс. В Мирном и Виноградном жительницы, используя компьютеры, принялись за создание собственных кабинетов в банках и пенсионном фонде. Так начался первый день работы общественных хабов, которые создали 3 женские общественные организации и американская организация USAID. Все происходит с соблюдением карантинных ограничений. А после снятия карантина в новых общественных пространствах уже запланирована работа университета 3-го возраста, курсы интернет-грамотности для всех желающих, проведение обучающих тренингов и разнообразных мастер-классов. Почти 2 года ушло на создание коммуникационных хабов в прифронтовых населенных пунктах. Придумали все женские организации из Гранитного, Мирного и Виноградного, а USAID выделила средства на покупку оборудования. Теперь новые компьютеры, современная оргтехника, проекторы и экраны, кондиционеры, обогреватели и новая мебель заняли свое место в отремонтированных помещениях, где есть доступ к интернету. Ремонтами помещений занимались сами жители, а поселки Полковые сельские советы обеспечили активистов стройматериалами. Здесь каждый житель села может найти для себя не только любимое занятие, но и научиться чему-то новому, получить необходимые консультации и решить проблемы с государственными службами. Хотя изначально эти хабы были ориентированы на женщин, говорит секретарь Гранитницкого сельсовета Василина Николаева.
Женщины, они гораздо сильнее, и так показала война, что психологически они в семье основа, стержень. Они должны принести в семью понимание того, что жизнь налаживается. Так вот этот хаб и его открытие, и объединение вокруг него активных, целеустремленных женщин дает возможность им в одном вот месте получить и психологическую помощь, и юридическую помощь, и научиться чему-то новому, показать то, что умеют они сами, понять то, что их умения, возможно, в будущем станут их основной деятельностью, будут приносить доход. И опять же, время для себя, время для обучения, для выхода из тупика морального. Они объединяются здесь, они имеют возможность в комфортных условиях, при технической поддержке, самореализовываться и учиться.
Теперь, не покидая своего населенного пункта, можно посетить пенсионный фонд и социальные службы, получить консультацию врача и юриста, оплатить коммунальные услуги, освоить новую профессию или открыть свой бизнес. А еще пообщаться с помощью Вайбера и Скайпа с близкими, если эта технология для кого-то была недоступна. Постепенно населенные пункты прифронтовой зоны возвращают себе нормальную жизнь, говорит координатор проектов Мариупольской ассоциации женщин «Берегиня» Валерий Шарамко.
Крыша на амбулатории перекрылась, окна поменялись, приросло. Через год зашел Красный Крест, сделал внутри амбулаторию всю, приросло. Перекрыли спортивную школу, крышу, 900 квадратов, по-моему. Они своими силами делали, материалами помогали. В этом году ремонт закончили, внутри. Зал, там душевые, вот так понемножку. Какое-то движение вперед к лучшему качеству жизни, к безопасности, относительной, но к безопасности. Я не буду говорить сейчас о линии разграничения и войне, но когда человеку комфортнее жить, он чувствует себя безопасно.
Уже сейчас в прифронтовых селах выращивают зелень и варят сыры. Продают их в торговых центрах Мариуполя и Волновахи. Вышивают и вяжут, устанавливают детские площадки. Открывают магазины, кондитерские, мини-пекарни, автомастерские, парикмахерские и маникюрные салоны. Вместе с качеством жизни в селах постепенно меняются и люди, рассказывает активистка мирнинской организации «Мирный рассвет» Марина Кривая.
Мы научились не только работать руками, то есть что-то там мастерить, там вышивать картины. Мы научились петь. Мы научились танцевать, мы разноплановые люди. И вы знаете, мы научились дружить. Самое интересное, что от нас не уходят, к нам приходят.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
По прогнозам синоптиков, завтра, 17 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. По электронной почте или в социальных сетях вы можете связаться с нашим проектом, предложить свою тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто поделиться информацией, которая с вашей точки зрения будет нам интересна. Еще одна форма связи – автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, круглые сутки, 7 дней в неделю. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».